Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня среда, 29 июня, время 22 часа 3 минуты и день 126 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя видеть.
Добрый вечер, ваши
гости. Нас уже 170 тысяч человек смотрит. Я не я, если бы я не напомнил об этом. И, разумеется, рассчитываю, что ссылки на этот эфир вы разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Особенно я обращаюсь к россиянам. Нас смотрят немало, поскольку там так или иначе блокируются наши эфиры. Пожалуйста, найдите способ, как ссылки на эти эфиры распространять. Может быть, через мессенджеры. Это очень хорошо работает. Люди передают от друга к другу. Там, в внутренних пабликах распространяют и так далее. Попробуйте использовать этот способ. Он очень помогает. 37 тысяч поставили лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. И подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. По в описании к этому видео, там по его имени можно пройти. Те, кто еще ни разу этого вдруг не делал или игнорировал этот призыв, вы попробуйте, вам понравится. Ну что же, начнем тогда обсуждать. У нас вчера эфира не было, был такой вынужденный пропуск. Поэтому мы можем компенсировать информацию за два прошедших дня. Так что слово тебе.
Ну, я вынужден повторять ужасающую фразу «на фронте без особых перемен».
Но, мы карту, кстати, покажем сейчас, чтобы нагляднее было.
Да. Смотрите, по Сумскую и Черниговскую, как обычно,
обстреливают. Сумскую и Черниговскую, значит, хорошо.
По Харькову лупят просто безобразным образом. Пытаются,
а движение, кстати, на Харьков есть? Есть движение на Харьков?
Есть, но оно носит такой характер тактический в стиле. Там мы захватили эту улицу этого села, а отдали там соседнюю улицу другого села. Угу. Да, вот. Но тем не менее, направления те же, русские тяжкие, эти многочисленные. Русская лозовая, точнее, терновая, да, терновая, она же, да, на Замуле, зарубежная. Вот там у них движение есть, они чуть-чуть продвинулись вперед. Если брать Печенежское водохранилище, верти Салтов, то чуть-чуть им там удалось продвинуться вперед. Значит, по Харькову лупят безбожно, 6-7 эскандеров за ночь, наверное, не меньше. Каждый божий день полевая артиллерия РСЗО. Сволочи, короче говоря. Идем на Изюмское направление. Там да. Чудеса, там леши бродят. Значит, второе или третье сутки отмечена прелюбопытнейшая вещь. Значит, уже не поступают резервы из России или с других участков фронта. И Попаснянское и Изюмское направление перебрасываются двумя-тремя батальонными тактическими группами в зависимости от того, где направление главных усилий сегодня вечером у них там. Да, вчера вечером было решено, точнее. Во-первых, это умучивает войска, во-вторых, они вступают в бой неподготовленные, не имея возможности войти в курс дела. В общем, целое до конца. Это целая история, которая показывает, что с резервами, по крайней мере, не вообще, но хотя бы на данном этапе туговато. Есть БТГ несчастные, которые штурмуют долину, сколько уже дней, наверное, 50, и Богородичная, потом, значит, перебросились, поштурмовали от Попасной немножко в сторону, потом опять на долину. И вот так они, бедные, туда-сюда носятся. 4 ротации за 84 дня там произошло. Как бы ротированные выходят с большими потерями. Лисичанск. Тут, конечно, да, хлопцы радостно продвигаются, захватили Северодонецк. Ну, точнее, забрали, когда мы его отдали в нужный момент. Придвинулись вплотную к Лисичанску. С юга пытаются двигаться. Там Сиротина лесная дача. Вот там уже, да, пытаются как бы отрезать и окружать. Опять маленькие тактические окружения. На Белой горе сидят. И если посмотреть, то там самая главная интрига – это Волчья Яровка. Она идет, вот туда они движутся. Пытаясь в которую уже раз перерезать трассу Бахмут. Северодонецк. Ну, фактически она уже почти перерезана, потому что там, где у нас Николаевка, грубо говоря, они уже давно возле трассы, и возле Белогоровки они прямо на трассе. Ей давно уже никто не пользуется. Неприятность в том, что Белогоровка, которая выше, где пытались форсировать, и Вовчаяровка, они уже так в расстоянии километров 15 друг от друга. Это коридорчик насквозь постреливается артиллерией, и там, в принципе, колечко-то поджимается. Вот. Но должен заметить, что у нашего командования есть замысел, оно храбро его реализовывает. Из неприятностей, если идем и глядишь, что-нибудь там даже реализуют, как мне кажется.
Ну вот смотри, ты не считаешь, что, да, ну, может быть, планы, конечно, никто их не знает, командование, но Лисичанск обороняет группировка, ну, неизвестно сколько какое количество, но значит ли это, что там, ну, может в ближайшее время сложиться ситуация, когда надо будет отводить войска из Лисичанска, чтобы действительно не
Может.
произошло вот замыкание Белогоровка-Овчияровка этого направления?
Я скажу так, если наше командование допустит там окружение, ну, слов у меня уже не будет. Там настолько все было очевидно, что ну, я думаю, что не допустим, но не настолько же они как бы бестолково. Я думаю, что сообразят. И мне кажется, что они даже более того, они даже точно знают, что они делают. Смотрите, это была прямая аналогия в районе Горского Золотого. Окружали, 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 окружали. Сутки осталось до замыкания. Бам, организованно вышли. Посмотрим.
Ну, это нормально, собственно, выровнять линию фронта и
И
оборонять
все.
по широкой, как бы, этой линии проще же,
Это вопрос.
нежели находиться с трех сторон под обстрелами и так далее.
Я скажу, что ну, это настолько очевидная вещь, что как бы, даже особого проговаривания не требует. Как бы, да,
Ну,
понятно,
хорошо,
что
не, ну, это как
об
бы люди
этом много раз
спрашивают.
говорили, потому что армию надо жили, как это, армию надо беречь. Будет армия, мы заберем снова эти территории. Не будет армии, потеряем новые. И армии заодно еще не будет. Очевиднейшая вещь, дилемма Кутузова, лишенная в военном деле 200 лет назад. Вот. Там другое. Они Попаснянскую группировку погнали в сторону Бахмута очень активно. На Владимирское, на Владимирку, на Покровское. И по некоторым данным резанули уже шоссе от Светлодарска к Бахмуту. Перерезали уже. На участке там, от Ведроджиня и то есть, Возрождения и до на этот самый, на запад. По крайней мере, так говорит карта. И это достаточно неприятная вещь, потому что наши ребята и там, как бы от Гольмовского они тоже продвигаются вперед, наши ребята и там, в таком полутактическом, в намеке на полутактическое окружение, соответственно, потребуется такая же реакция. Вообще пошли маленькими колечками, видишь, да, тактически. Сосредотачивают максимальные усилия на тактическом окружении. Это эти силы, которые они сосредоточивают, в ином, если бы они были умнее, хватило бы на оперативно-тактическое, но пока только на тактическое. Ну и, соответственно, храбрые парни от Верхней Торецкого тоже пытаются куда-то тыкаться. Не очень у них получается. Дальше мы идем аж до Запорожья и видим там, что тактическую паузу. Пытались они забросить через свои службы информационно-психологической борьбы, и даже на некоторые наши подхватили, что вот-вот они там будут наступать. Они пока не будут там наступать. Нет у них ни сил, ни возможностей для наступления. И их надо очень долго создавать, эти силы и возможности, чтобы куда-то там храбро наступить. А вот на Херсонском направлении у нас особого движения нет, но зато есть праздник нашей артиллерии. Который заключается в том, что ну, за сегодня только, по-моему, 7 крупных ударов там по скоплениям живой силы, техники и боеприпасов, топлива и всего остального, то есть запасов, которые обеспечивают функционирование войск. Семь крупных. И самое главное, вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. И так вот я думаю, что там немало полегло.
Это где-то
Потом.
рядом с Херсоном, в Херсоне,
В
где это?
Херсонском направлении, да, на пацанов, да, как это, пацанов с двумя просветами в погонах, там как бы немало. Вот приговорили, ну и вот примерно туда же, как бы все это туда движется. Обстрелы, опять же, вот видишь, там, если посмотреть внимательно, есть такой город Очаков. И перед ним есть, вот
Это
на этот
тот
мост.
самый Очаков, про который этот говорил, помнишь, Очаков,
Да.
Очаков,
Я на
память
камешке
о
сижу,
лейтенанте
Очаков.
Шмидте.
Вот. Они выкатывают РСЗО и бьют по Очакову. Вчера ударили трехмесячная девочка в коме, 6-летняя, по-моему, погибла, еще дети и взрослые погибли. В общем, история. Продолжается ракетный террор. Активно очень. Николаев, Харьков, это практически каждый божий день, причем там бьют неизбирательно по жилым кварталам. Все другие города по выбору. Днепр, по Днепру били. Били по многим другим
Ну, по
местам.
Николаеву удар был вот.
По Николаеву я же говорю, Николаев, Харьков это обязательно каждый
А,
день по много
точно,
раз.
точно.
А есть как бы избирательные, в которые бьют, ну так вот, не каждый день. Как по Днепру, например, вчера и сегодня. Вот, есть такое дело. Как бы, вот такая история. Я думаю, что это неделю-полторы будет продолжаться. Пока они не поймут, что это А, не работает, Б, очень дорого стоит.
Да, это их,
Посмотрим.
знаешь, с
У меня
деньгами
такое
тут
ощущение.
отдельный вопрос.
Не, Марк, не скажи. Топить
Не,
печку доллара.
я видел твой
Дурная идея.
ассигнация. Я видел твой пост про то, сколько стоит ракета. которыми, значит, обстрели к Кременчук и так далее. Честно говоря, для них не аргумент. Деньги не свои, что? Кто спросит?
Дело же не в деньгах. Дело, хотя
А что?
деньги рулят, на самом деле. Дело в наличии ракет. Вот, как бы у тебя есть ракеты, ты их выстреливаешь. Что дальше?
Да. Ну
Полупроводники
хорошо, они
тебя бьют.
выстрелили за эти пару дней до 100 ракет вот этих, так?
Да, ты понимаешь, что они ведут последнюю войну?
Ну хорошо, даже если так. Как можно оценить их запасы ракет? Сколько?
Запасы у них есть, и бить они будут дальше. Проблема не в этом. Проблема, с чем они останутся после окончания войны. Вот война
Они об этом не
закончилась.
думают. Они об этом не думают.
Вот. И это лишний раз показывает, с кем мы воюем. Воюем мы с полными идиотами. Потому что любой нормальный человек думает о том, что будет после войны. Ибо целью войны является мир лучше, чем довоенный. Если твоя армия в результате этого попытки достичь этого мира теряет полностью боеспособных, кто тебе этот мир будет обеспечивать и охранять, который ты якобы хочешь построить? Планы в громаде. На 11 сентября у них там референдум. Они, значит, там... А знаешь, почему, кстати, на 11 сентября референдум?
Почему?
Это просто
Не, ну
запас.
понятно,
Потому что...
годовщина башни-близнецы, ты имеешь в виду.
Нет, именно на этот период. Дату понятно, что они набрали, чтобы сделать пощечину Соединенным Штатам. И Соединенные
Да.
Штаты, я думаю, что непременно за это отблагодарят. Референдум невозможно проводить, когда ты наступаешь.
Так.
Потому
Или
что ты же должен
обороняешься.
взять новые территории, правильно? И там снова придется проводить референдум, чтобы их захватили, как насильно, получается,
О,
включили.
это они не парятся, я тебя уверяю. Еще
Нет,
20
Марк,
потом.
поверь мне, они парятся и очень сильно по этому поводу. Такие вещи делаются один раз. Поэтому и моя гипотеза заключается в том, что они становятся в оборону к концу августа, по их же расчету. И причем для того, чтобы подготовить спокойный референдум в обозначенных границах, успеть там провести административное отделение, расписать округа хотя бы формально и так далее, где даже недельки за 3-4 стать в оборону и уже прекратить наступать. Потому что тогда территории будут считаться даже в их глазах присоединенными на штык. А референдум — это народ добровольно проголосовал. Это совсем другая история. Они к этому будут апеллировать в международных органах суда и так далее. Так вот, по их запасам, не по нашим расчетам, скорее всего, они к концу августа, к середине августа должны становиться в оборону. Это к вопросу о количестве выстреливаемых ракет и важно ли для них деньги и усилия. Нельзя воевать, тратя стратегические запасы и резервы, и усилия, и армию на тактические достижения. Это у меня слов нет, как это назвать, с военной точки зрения. Это все равно, что пытаясь спалить трех комаров, мы сожгли бы с тобой дом, в котором мы живем, понимаешь, да?
Не, ну это
Примерно.
известное сравнение с попыткой найти закатившуюся копейку, как у Гоголя, поджигая ассигнацию, так сказать, наклонился, барин ищет, копейка закатилась. Нет, но это они, ты знаешь, ты их переоцениваешь, потому что никакого там планирования дальше его нет. То есть сколько ракет нужно, столько и выстрелят. Это уже потом будут решать. И так же, как с референдумом, я тут, ну как, я возражу в чем? В том, что понимаешь, какая штука? Все исходят, во всяком случае, наблюдатели и те, кто в Украине, рассчитывают, что они будут запариваться под какую-то подготовку референдума. Так вот, никакой, хочу там всех удивить, подготовки не будет. Они просто объявят, что референдум уже прошел. Мы просто такое видели. Вот. И поэтому ждать, что в сентябре будет там только по этому основанию, я не говорю, что это невозможно и что этого не будет. Остановка, переход в оборону и пауза, значит, и так далее. А просто что, значит, это не будет связано с этим. Референдум будет чисто виртуальный, понимаешь? Вот что
Марк,
я скажу.
хорошо, допустим, как его легитимизировать?
Никак. А им насрать на легитимизацию. Они просто объявляют и все.
Нет, так это не работает. Они будут легитимизировать, им нужно представительство в международных судах, им нужно снятие санкций, им нужны условия для заключения мирного договора в конце. И они будут пытаться соблюдать формальные признаки и совсем уж делать их идиотами, ну, было бы
А при чем
грустно,
тут идиот?
тем
Мы это в России видели, где можно было спокойно, не торопясь, все. А там пеньки, понимаешь? Не будем спорить, посмотрим. Посмотрим.
Мы прямо имеем прямую аналогию с Крымом. Там пытались
Но
соблюсти
Крым в
соцзаконы.
более мирной обстановке шел. Там не надо было рвать когти, понимаешь?
Правильно. Вот именно об этом-то и речь. Поэтому они будут создавать более мирную обстановку к этому моменту.
Ну
Что такое
вот.
референдум под стрельбой? Это как ты же юрист, ты же понимаешь, что когда идет боевые действия, любое такое решение считается нелегитимным. Потому
И
что
это
создано под...
другое дело.
Вот. Они-то у них тоже
если парочка. Будет наступать, если будет наступать ВСУ, то, конечно, это все будет выглядеть как чистая комедия.
А это вот следующая, если... это следующая
а часть. А ты на мане расскажи, что это за вот мобилизационский балет.
И вот как участие. Раз пока они там будут становиться в страшную оборону, да, там и пытаться легитимизировать, нарезать границы округов избирательных и так далее, ВСУ не будет стоять и смотреть, как они это делают.
Так.
И вот тут возникает любопытнейшая ситуация. Они пытаются стать. Просто потому что ресурсов нет, и легитимизировать надо, а мы не даем им стать. И наступаем, скорее всего. Ух, класс. Поэтому вот тут я соглашусь, что здесь вот это вот их планирование, да, оно как раз тупое. Потому что надо быть очень наивными, чтобы считать, что мы будем спокойно смотреть, как они этот референдум организуют. И не попрем вперед. Попрем же, и будешь чем переть уже. Так вот, вот это глупость. Потому что они не учитывают действия противника. Они считают, что мы что, мы не будем способны наступать, или как?
Нет, они...
Послушай, что вы там считаете?
Они как раз-таки все это учитывают по сумме, иначе бы они давно бы уже провели референдум и объявили эти территории российскими. Давно бы. И в мае сказали, все, успокойтесь, мы уже все провели. Они примеривались, понимают, что, слушайте, ну как мы проведем референдум, объявим российскую территорию, и вдруг заходят вооруженные силы Украины, там окружают, там же с двух сторон фактически, там же речка и так далее. И что мы будем делать, как мы будем изображать, что мы будем говорить? Мы российскую территорию, получается, потеряли. А они, конечно, берут лак до сентября, чтобы как раз-таки стабилизировать ситуацию на фронте. В целом, неважно, как ты говоришь, прекратить наступление или какие-то действия, которые бы вызвали это, так сказать, перемещение в одну или в другую сторону. Занять оборону, нарезать минных полей, всего, будучи уверенными, что, значит, ничего происходить не будет, ВСУ не сможет продвинуться к Херсону, а потом просто объявит, вот прошел референдум, вот фотографии. Кто не верит? Вот Вася, подойди, иди сюда, Вася. Вася, ты голосовал? Да, я голосовал. Ну, все, иди отсюда. Вот приблизительно вот так это будет. А, так сказать, здесь не будет какой-то продолжительной процедуры подготовки, нарезания кругов. Вот этого не будет. Настолько Кириенко не дурак. Он понимает, в каких условиях ему предлагается работать. Но, опять же, бог знает, может, я ошибаюсь. Не утверждаю, я выскажу просто свое соображение.
Окей, мы закинули две гипотезы и посмотрим, как оно будет.
Совершенно согласен. Да. Да. Теперь перейдем к международной повестке. Относительно Мадрида и то, что там случилось, НАТО, то, что ты действительно прогнозировал, то, что, точнее, ты предвосхищал. Все видели меморандум опубликованный, все его пункты, где и Россия объявляется, кем она объявляется. Ну, фактически врагом, да, НАТО.
Главная угроза.
Да. Главное, угрозы. Это все ты предвосхищал, ты об этом говорил. Ну, понятно, что это и не скрывалось, но тем не менее, и вступление такие Финляндии и Швеции. Преувеличенные предлоги, претензии, значит, Турции, условия, и поддержки все равно договорились. И все равно договорились. Все договорились, все порешали. Ну, вот что ты думаешь?
Ничего не думал. Думаю то же самое, что думал, что технические сдвиги идут, которые саммит их оформляют. Саммит по вступлению Украины, передача Украине статуса кандидата, саммит НАТО. Просто вот нашим зрителям, людям без специальной политологической и политической подготовки военной, сложно оценить то, что происходит. Я могу сравнить вам. Эти перемены похожи на вот что-то типа, что происходило там в конце 45-го года, когда оформлялась Ялтинская, Потсдамская конференция, Фултонская речь Черчилля. Все это принципиальные, фундаментальные сдвиги и перемена системы отношений в Европе и, скажем так, в Атлантике, а заодно в Арктике, заодно в Северной Африке, заодно на Ближнем Востоке и так далее. Тектонические сдвиги меняются, и всегда очень трудно вспоминать, что было в начале, но это очень важно вспоминать, потому что на контрасте видна разница. Уже мало кто помнит, что было в политике внешней, например, между Европой, НАТО и Россией в апреле, например. Еще в апреле, еще два месяца назад. Их пытались уговаривать. Макрон по 500 раз звонил. Были выборы во Франции. Они старались там понравиться и прочее, прочее. Но сегодня Макрон троллит Путина. Сегодня Макрон обещает Украине новые гаубицы, новые БТРы. Макрон. Германия продает нам ПВО, дает те же самые Цезари новые, еще 6 штук. И как бы там передают там другие виды вооружения, о которых 2 месяца назад речи, конечно. Но кроме вооружения, это означает, что изменился принципиальный характер отношений. И главное, НАТО перестало бояться России.
Ну, это точно, да. Я тоже считаю, что произошло сдвиг, конечно.
И это же огромная пропагандистская машина создавала вид мачеобразного Путина и непобедимой российской военной машины. А теперь все. Король голый, войско стерлось. И голый король во главе стертого войска. Как бы, да, они не боятся. Они его откровенно троллят. Они издеваются над ним. Джонсон вообще, если бы он был
Да,
женщиной, там,
говорит,
токсичный москвич и
да.
прочее, они начали его высмеивать. 22 года жаба надувалась, пугала всех убийствами, смертью, там, расправами над диссидентами, отравлениями и прочее, прочее. 22 года они знали, как не поступиться, потому что очень страшно ядерное оружие и вообще непобедимая русская армия. Пшик. За 2 месяца все исчезло. За 3. Украинцы прокололи этот шарик, а остальные с удовольствием как бы посмотрели на последствия. И сейчас, закатав плавно рукава, его начнут мягко. Ну, вот, чтобы они поняли, понимаешь, самое главное, что они имеют дело не с политиками. Не с политиками, которые проводят пусть агрессивную, опасную, но политику. Они имеют дело с гопниками. И стали относиться к ним как к гопникам. В буквальном смысле. Почему? Потому что подготовка саммита НАТО и подготовка саммита ЕС, которая длилась месяцами, и это была очень серьезная, содержательная, не символическая дискуссия, она же не могла обходиться без российских эмиссаров, без передачи данных в Кремль, правильно? Кремль прекрасно знал, что происходит. И Запад знал, что происходит, подготовка саммита Большой Семерки. Запад прекрасно знал, что Кремль знает, что происходит. И все ждали сигналов от Москвы. Вменяемых каких-то, кулуарная дипломатия, сторговаться, визит Вольфа там, в Берн и так далее, и так далее. Чем ответила Москва? Ракетной бучей, растянутым
Да, именно
террором,
это. Именно
поднятием
это.
ставок, наездом на Литву, уже на Норвегию наехали из-за снабжения Шульцбеген и так далее. Но они поняли, что они имеют просто с невменяемыми такими товарищами. Старые политики западные, которые помнят СССР, вот они говорят, что СССР был намного более вменяемой страной.
Да, нет, это точно абсолютно, 100%.
Просто абсолютно. Это высокий уровень дипломатии, это четкое соблюдение международных договоров, это очень хорошее понимание интересов, правил, политики и так далее, и так далее. Ответственное государство, с ним можно было иметь дело. Они говорят, мы воевали, но понятно, какие правила игры. Эти же, говорят, вообще тупо гопники.
Потому что там была тоталитарная империя, и была идеология очень важная. Идеология обязывала. Даже когда не хотелось следовать ей, проще было как-то по-другому порешать, идеология обязывала вести себя определенно. У этих вообще отмороженные, они в данном случае сегодня так, завтра и так, они ни к чему не привязаны, нет никакого стержня. Это
Когда,
важно.
Марк, начинается история, которая в среде губников называется так. Козлов козлине западло. Так, я уже пришел на доступный кремлевский язык, понимаешь, да? И это решено. Я немножко в политике, всего 2 года большой, но могу тебе сказать, что я насмотрелся за это время правил дипломатии. Никогда, даже при самом напряженной ситуации, которая вот уже там почти Карибский кризис, стороны никогда не делают заявлений, которые не дают возможности отыграть и дать выход, сохранить
Да.
лицо. Всегда оговариваются. А теперь смотрим, что заявили по поводу удара по Кременчугу. Большая семерка. Это преступление. Бам, оценка. И все виновные, включая Путина, понесут наказание. За MH17 Путина не называли, а за Кременчук называли преступником. Ты же понимаешь, что такими словами не бросаются люди такого
Понимаю.
уровня. Дипломатия никогда себе такого не позволяет. А уж прямые издевательства, хихоньки и хахоньки, это вообще за гранью. Мы говорили об этом, они перешли, они эмоционально включились, во-первых, это очень важно, за пределами политики. А во-вторых, они ну просто изневажают, есть такое хорошее украинское слово, они как бы показывают, демонстрируют пренебрежение. Есть, конечно, отдельные откаты. Германия сегодня заявила особую позицию, что она не считает нужным там разорвать паритетное соглашение, фундаментальное НАТО-Россия. Но там это все то же самое, что Турция не пускала Финляндию, Швецию. Не пускала, а потом чтобы пустить. Вот и такая забавная история. А теперь смотрим. Франция, Германия и Нидерланды передают 12 самоходных артиллерийских установок. Во Франции заговорили о передаче противокорабельных ракет «Экзосет», которые топили английский флот так удачно возле Фолкленда. И если бы, как сказал адмирал Вудвард, командующий авианосным ударным, вернее, там, ударным соединением морским, он сказал, еще бы еще одно попадание по еще одному кораблю, я бы свернул операцию. Все, они не вытягивали. Одной ракеты не хватило, как говорится. И это очень злая штука, очень серьезная, перетопившая массу кораблей разного калибра возле Фолкленда. Норвегия передает еще три установки МЛРС-270. То есть это общее количество подгребает под 20 или уже даже за 20, так приблизительно. Вот. Ну и всякие чудеса в России случаются. Внезапно взорвался склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны прямо в 80 километрах от Москвы. Это было еще 22 июня.
Сам
сегодня
опять
сообщаю.
курил?
Они же курят не в том месте, ты же понимаешь. В Курске какая-то беда на военном аэродроме. Там тоже кто-то покурил не в том месте и пострадало множество военных самолетов и вертолетов.
Ну а теоретически это могло быть, вот, что какие-то ДРГ украинские действуют на территории
Да?
России?
Откуда у нас ДРГ?
Теоретически, теоретически.
Нет, даже теоретически. Это чисто этот самый, чисто нарушение правил пожарной безопасности.
Ну, я понял вопрос.
Вот, да, как-то так. Злая Британия вводит новые персональные антироссийские санкции, и общее их число, как сегодня объявили, 330 миллиардов. Потанин попал под санкции.
Потанин попал, да. Это
Святая,
то, о
святая.
чем ты говорил, комиссия Ермак Макфол как бы заявляла о том, что Потанина, да.
Святая святых. А кроме того, начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской. Это как раз тот человек, который планирует и реализует войну.
Помню.
Помнишь заявление о том, что мы под Киевом
Да,
выполнили задачу, оттянули, это же Рудкова вытолкнули вперед, это заявляет, не кого-то еще. Он это важная персона. Московский индустриальный банк, кемеровский губернатор Сергей Цивилев, там был обрезан еще среди прочего. Вот. А Потанин, для тех, кто не знает, особенно с Украины, это второй богатейший человек в России, владелец крупного Интеррос. Человек, который
Норильский никель.
очень, да, Норильский никель, очень серьезный дядька по масштабу влияния в Российской Федерации и не только. И вот на него влупили санкции. А тем временем Украина и ЕС подписывают безвизовый, транспортный безвиз, чтобы быстро товары ходили туда-сюда. Вот. И много чего интересного у нас происходит. Украинские перевозчики теперь не нуждаются в разрешении на въезд в ЕС. Просто берешь и едешь. Мы стремительно интегрируемся с Евросоюзом. Россию стремительно обрезают при Путине. Эта гонка не может закончиться для России успехом ни при каких обстоятельствах. Возможности, когда она могла закончиться успехом, уже пройдены. Они были до решений Большой Семерки, они были до кандидатства Украины в ЕС и были до саммита НАТО. В этом смысле вторая половина июня стала приговором для путинского режима. Все. Конец. Осталось только. Они должны доехать до вот этого пылающего поезда, он едет в пропасть, и просто вот он уже мертвый, только ему надо доехать и бахнуться. Все. Выхода из этой ситуации.
Так, нас смотрят 408 тысяч человек, и больше 100 тысяч поставили лайки. У меня просьба огромная к тем, кто присоединился. Все равно люди медленно присоединяются. А мы только 27,5 минут в эфире. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Я знаю, что 50% нас смотрят без подписок. Поэтому подписывайтесь. Для нас
разведчик.
Это важно.
Марк, это разведчики. Они не хотят оставлять цифровые следы и смотрят так.
А какие там следы? Ну, подумаешь. Ну и на канал Алексея Арестовича тоже подпишитесь, пожалуйста, те, кто присоединился. Вот смотри, давай еще вот какой вопрос обсудим. Вот обращение Владимира Зеленского, обращение к США о признании России страной, спонсором терроризма. Да? Входит в этот список, естественно, Судан, входит Иран, входит Северная Корея, входит Сирия. Причем комитет по внешним делам уже принял это решение, Сенатский комитет Конгресса США. И процедура там такая, что после принятия закона именно Госдеп отвечает на этот закон. Либо включением в список, либо обоснованным отказом, который он должен представить, весомый обоснованный доклад, почему, собственно, страну нельзя включать в этот список. Но, учитывая, что на опережение уже некоторые страны приняли такие решения, Литва, там, Эстония, по-моему, приняла, боюсь соврать, Литва точно приняла. То есть уже какой-то процесс идет, пока вот, ну, так вяло, но, тем не менее, у этого будут весьма существенные последствия. Ты считаешь, что... Ну, и Зеленский просто так бы не обратился с таким заявлением. Наверняка какая-то идет проработка. Вот что ты думаешь, какова перспектива этой инициативы?
Смотри, что я знаю про американцев, достаточно интенсивно сейчас их видя, с ними работая, они жуткие формалисты, в хорошем смысле этого слова. Они все сделают по процедурщике. не все делают по процедуре, не будут от нее отступать ни на грамм, даже если небо будет падать на землю, и в этом, между прочим, их сила. Я вот смотрю, как они обучают наших военных, да, и как они предоставляют вооружение. Это вот мы говорим, давайте быстрее, срочно, там 5-10. Они говорят, нет, давайте пройдем полный курс обучения, который включает в себя, там 5-10, вы покажете, мы добавим. В общем, это целая история. Да, но это, как ни странно, на длинных дистанциях и средних дает свой положительный эффект. Они, противники режима, хватаемышки вокзал отходят, они делают все медленно и методично, и вот так вот перемалывают реальность, которую они имеют дело. Это очень сильная их сторона. Они это все внимательно смотрят, согласно всех процедур. Проведут все возможные консультации, встречи, в конце концов аккуратно спустятся с холма и признают путинский режим управляющим государством, спонсором терроризма. А это катастрофа. Это медленно,
да, аккуратно. Не все знают, как это работает.
Это медленно, аккуратно обрезание садовыми ножницами нервной и кровеносной системы Российской Федерации. Отключение от системы международных финансов, по сути. Медленно, плавно и аккуратно. Более того, любое государство, которое пытается дернуться туда, ну, уважаемая Индия, например, Китай, они сразу попадают, и многие другие попадают под интересную историю. В любой момент он может сказать, что вы подождите, вы спонсируете государство, спонсор терроризма или помогаете. Это же беда какая, это же, наверное, неправильно. Угу. И возникает поле для торгов. Эти торги явно будут не в пользу. Когда Индии придется выбирать, я думаю, между Российской Федерацией и коллективным Западом, мне почему-то кажется, что она выберет. Да. То, что конъюнктура, они сейчас пользуются, это дело такое, а что будет дальше, я думаю, что слишком умные люди, индусы, они разберутся. И это сильнейший ход, это клеймо, которое не смыть. Добивание, это такой предпоследний гвоздь в робик, как бы, да, и тогда. Смотрим, да, вот как пошло обрушение в течение 2 недель. На поле боя ни хрена, 84 суток они проходят 20 сраных километров, прости господи. Да.
Это именно потратили... 20 километров от Северодонецка, да, или сейчас, это сколько километров?
Ну, вот они продвинулись. На Изюмском они продвинулись 25, и это максимальное продвижение за это время. Значит, потратили они ресурсы на это, которые, ну, сопоставимы, ну, я не знаю, что, ну, например, для американская армия с такими потерями захватила бы, наверное, ну, Европу, если бы ей понадобилось. Или пол Российской Федерации. Так вот, ну, и Российская Федерация, ни одна армия мира не может позволить себе треть укладывать войска для чего? Для взятия Попасной, Лисичанской, Северодонецкой? Лисичанской еще же не взяли. Они тратят бешеные деньги на эту войну. Они выстреливают последний свой аргумент, самое сильное средство, крылатая ракета, в никуда. Да, они бьют стратегическими ракетами, 3 миллиона стоит в среднем. Они достигают разрушения отдельных гаражей, там, ну, погибло двое гражданских, 5, 11, 10, ну так что, это же стратегическая цель. Стратегические средства должны менять после их использования стратегическую ситуацию на театре. Вот что такое стратегические цели, ни хрена. Дальше, значит, что они еще? В общем, парни сидят и топят печку долларами. У них дефолт уже технически. Меняется ситуация не в их пользу радикально. Их провозгласили главным врагом. Их обрезают. Из этой ситуации выхода нет. Вот этот ракетный террор, который они развязали, который, по моим прикидкам, будет идти, я могу ошибиться, но примерно еще недельку-полторы. По логике, я бы на их месте еще недельку-полторы пострелял, дальше пауза. Экипажи вымотаются, ракеты закончатся, их надо будет подвести. На какое-то время эта пауза будет большой вопрос. Сразу говорю, что пауза это не означает, что прекратят стрелять. Нет. Интенсивность будет не так просто. Так вот, сильно упадет. Так вот, стрелять они будут еще очень долго. Так вот, это бешенство, фрустрации. Выхода нет, они понимают, что привет, приехали. Это любопытная ситуация. Это еще один очень серьезный перелом в войне. Каковых мы уже 2-3 считали. Ну, считаем, сама война, потом остановка операции под Киевом, потом вывод из-под Киева, Чернигова, Сум, там, да, потом попытка нас двигаться в Харькове, обратный откат и так далее. Вот эта вся история, падение Мариуполя, это все на нашей памяти. Да, вот это вот один из таких серьезных переломов в войне, который сейчас сделан средствами внешней политики в основном. Но это фундаментальнейшие вещи. Такие переломы еще будут. Будет остановка, будет попытка торгов, будет наш переход в контрнаступление, будет их попытка контр-контрнаступать, там, разбираться и так далее. В общем, впереди еще очень много в этом сериале разных ходов, но вот сейчас мы переживаем в течение этих 2 недель очень серьезные тектонические изменения, которые принципиально меняют перспективу этой войны не в пользу путинского режима и в пользу Украины. И это очень важные вещи. Полное их значение мы оценим чуть позже.
Так.
Сейчас это понятно на слов, но не чувствую. Когда пойдут сдвиги уже на поле боя, они догонят. Сдвиги в политике догонят, сдвиги в экономике, сдвиги на поле боя, вот это будет уже ощущаться. И я тогда скажу, что вот это следствие того, о чем мы с Марком говорили 29 июня.
Хорошо. Вот смотри, вокруг Г-20 какие-то закручиваются процессы. Москва уже заявила о том, что Путин лично не поедет. Да, вот это надо обсудить. Причем он вроде как пытается, планирует, точнее, выступить там через видеоконференц-связь. Ну, то есть онлайн. А причем сегодня глава Индонезии с женой находится в Киеве. А да. Из Киева летит в Москву. И причем, да, саммит Г-20 будет именно в Индонезии, на Бали.
А вот, да, это принимающая сторона приехала. Да.
Принимающая сторона приехала, при том, что с Индонезией особые отношения в Москве, они давние. Вот, ну, там по-разному как
еще и что. Еще советских времен.
Советских времен, да, это известная вещь, поэтому, соответственно, это выглядит, ну, я не знаю, то ли это некую миссию выполняет индонезийский этот челнок, то ли это такой укор Москве, что, значит, никто не хочет быть особенно первыми союзниками у Москвы, ее покидают самые долго находившиеся в этих отношениях страны. Ну и в целом вокруг Г-20 масса вопросов, потому что, например, фон дер Ляйен говорил, что нет, пусть приедет, с ним поговорят, может, Зеленский прибудет, а вот, смотрите, и способ переговорить, и там порешать. Я-то думаю, что это все очень наивно, вот, потому что, естественно, Путин-то... наивность в том, что добиться вот так бочком-бочком организовать встречу Зеленского и Путина, пользуясь поводом. Вот я о чем. Ну, а ты что думаешь?
Зеленский дал вчера этому оценку. Он сказал, сейчас не время для переговоров, обращаясь к Большой Семерке. Тут вопрос в другом. Что Джонсон же только что, перед началом передачи, прошла информация, что Джонсон призвал бойкотировать G7, если туда поедет Путин.
Ну, G20,
да. Сказал, что просто я не понимаю, как можно вообще будет туда ехать, если там будет Путин. Так что еще посмотрим, что будет. Я думаю, за G20 будет борьба, и мне кажется, что все приличные люди его бойкотируют. Или большинство приличных людей. Конечно, какая-то европейская страна.
Путин не поедет.
Более. Видеовключение, ну, встанут, выйдут из зала все дружно. Там, как бы,
да. А, это другой разговор. Да, это может быть, да.
Невозможно назвать женщиной человека и предложить ему там посмеяться по поводу обнаженного торса, а потом сидеть и выслушивать с умным лицом. Политика, конечно, дело очень широкое. Коридоры возможности предполагают большие, но не до такой степени.
Не, ну, слушай, Путин лично не поедет, потому что, во-первых, боится. Вдруг у вас Джонсон как раз из него из дедушки сделает бабушку. Он сам по себе, так сказать, не смелый тип, поэтому зачем ему так рисковать? Это, во-первых, а выступить онлайн он может. Другой вопрос, да, вот будет ли бойкотирование, но это уже в такой вопрос, знаешь. Посмотрим, да, скорее всего, может и так, кто-то выйдет, кто-то
Джонсон,
нет.
Джонсон первый встанет и выйдет, а остальным ничего не останется, как принять нелегкое решение, мне кажется. Что потом их же будут говорить, подождите, почему Джонсон вышел, а вы остались? И ты, сколько бы ты ни блеял, тебе будут говорить два слова. Буча и Кременчук. И Мариуполь. Кстати, о Мариуполе. 144 пленных сегодня вернули наши.
Да, вот мы слышали. Можешь там детали какие-то поведать?
Ну, детали только официальные, могу сказать. Вернули часть из них. Это все защитники Мариуполя. Часть из них это непосредственно с Азовстали. Как бы, да, бойцы, которые там были.
Там чуть ли не больше 40 бойцов именно из Азова. Из полка.
Да, из Азова. Да, вернули очень много бойцов, да, ну, десятки, как бы, да. Вот они сейчас вернутся к родным. Это к вопросу о том, нужно ли как бы государству дать спокойно сделать свою работу.
Да, обсуждать это не обсуждать,
не... потому что насильно упрекали. Да, не призыв
затронуться, ты уклонялся.
Но обсуждать нужно, призывать нужно, но обвинять, что ничего не делаем. Ну, вот вам ответ на вопрос, ничего не делаем.
Угу. Ну, тем не менее, остается еще очень много в плену, и посмотрим.
Ну, ответ на вопрос, делаем ли мы что-нибудь, делаем.
Да, это и...
Забираем и заберем.
Смотри, такой вопрос. Ты видел обнародованные Елисейским дворцом переговоры Путина и Макрона, телефонные?
Да.
Читал, да? Ну, впечатляющий, да, текст. Впечатляюще. Про хоккей, да. про все остальное. Слышь, я ж тебе сказал, говорит Путин. То есть язык вообще совершенно другой. Ты согласен? Вообще другой язык. То есть няшка такой, изображающий себя. Наша партия. А тут это, ты понты корявые. Вот приблизительно вот так это выглядит. Как ты это оцениваешь? То есть истинная мордочка вылазит? Или это, в принципе, всегда было? Да и Макрон это опубликовал. Мы понимаем, для оправдания своих 100 часов. Сказать, ну, слушайте, я не то, что с ним там... Я же вот-вот, и есть что показать.
Правильные слова политики говорят, когда в стейтментах, которые публикуются на их официальных сайтах. В жизни они разговаривают, как мы с тобой.
Так нет, они там на ты-то ладно, но они именно «я тебе сказал». Там, ну, вот.
То, что называется не парламентские выражения, да, вполне и так далее, и так далее. Я это насмотрелся, я это вижу, как бы на разговоре, скажем так, максимально неформально. Обычно. То, что Путин хан, и Хамид Макрону однозначно пытается давить. Он же почувствовал силу, это же за 4 дня до начала войны, он там понимает, что его никто не остановит, они сейчас... Он уже жил мысленно в другой геополитической реальности, где
все уже переросла Украина. Он исходил 72 часов. Он исходил 72 часов.
Вот вам новая Российская империя, и она сейчас диктует жалкой Франции новый Венский конгресс, там все дела 5-10, ничего не там придумают. Вот. А Макрон, понимая, ему же разведка докладывала своя, что ситуация критическая, он пытался там сделать хорошую мину при плохой игре, попытался остаться вежливым, сводить все на шутки, на юмор и так далее. Ну, французский сильный дипломатик. Вот Тэтчера на них на всех нет, и Рейгана, которые были очень простые однозначно в оценках, и очень конкретно ломали через колено всю эту историю и всю эту империю зла. И ну вот с какими политиками и так далее. Я с удовольствием наблюдаю за эволюцией Макрона. Если бы Макрону в день того разговора сказать, что ты через 2 месяца дашь Украине гаубицы, ПТРК, бронированную технику там, и ракеты, и противокорабельную ракету, он бы упал в обморок, а не поверил. А теперь выясняется, что вот, и то ли еще будет еще через 2 месяца. Посмотрим. Приятно, что все эволюции. Понимаешь, Европа так долго создавала надуманные проблемы и боролась с ними. Климат, какие-то права там кого-то и так далее, что наконец-то ее история столкнула с необходимостью заниматься реальными проблемами. Как европейские политики от этого не бегали? Их догоняют реальные проблемы. Совершенно. История, которую отменили, властно постучалась в двери, потом их вышибла, застала их в постели, и теперь вытаскивает из постели и заставляет заниматься реальным сквозняком, который в Европе дует. И это хорошо. Они понимают, что историю не отменить.
Угу. Я еще раз
пишу... деятели возникнут в Европе.
Да-да. Я пишу зрителям, что буквально вчера и уже переведено было опубликовано во французской прессе стенограммы переговоров французской стороной, значит, переговоров с Путиным по телефону, один из, это не все переговоры, а часть, соответственно, в общем, почитайте, мы отсылаем всех туда, это очень интересно. Вот. Ну что же, нас сейчас смотрит 440 тысяч человек, больше 150 тысяч поставили лайки. Ну что, у нас, мы 43 минуты в эфире, оставим что-нибудь на... У нас завтра четверг.
Завтра тоже не будет.
Завтра мы пропускаем, у нас будет в пятницу, субботу. Да, в пятницу у нас будет ближайший эфир, то есть завтра у нас другие эфиры будут, но поэтому за 2 дня дополнительно накопятся темы. Поэтому я предлагаю всем, пожалуйста, ссылки на этот эфир среды. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича по его имени в описании к этому видео. Ну и всем огромное спасибо. Увидимся в пятницу.
Спасибо, до свидания. Марк, Костя, уважаемые зрители.